Литературное чтение на Радио России. Людмила Петрушевская. Сказки. Читает автор.
Глупая принцесса. Была красивая, но удивительно глупая принцесса Ира, которая совершенно не соображала, где что можно говорить. К примеру, соберутся у папы с мамой во дворце гости, а глупая Ира тут как тут и говорит: «А правда, что вы все воры?» «А кто это тебе сказал, доча?» — ласково спрашивают гости. «А папа с мамой?» — отвечала глупая Ира. И тут же начинается война в газетах, разрыв отношений, требования вернуть старые долги и так далее. А королевство мизерное, доходы небольшие, войско 15 человек, причем 14 из них генералы. Сами посудите, что делать в таких условиях. Король с королевой извинялись перед всеми лично за свою глупую дочь. Говорили, что во младенчестве Иру уронила нянька, все в таком духе. Короче говоря, Иру перестали пускать к гостям, кормили ее с тех пор на кухне. Но там Ира тоже набиралась разнообразных вопросов и по-глупому спрашивала, например, у королевы-матери: «А правда, что у папы есть еще одна мама?» «А кто тебе это сказал?» — спрашивает ласково королева. А Ира отвечает: «Одна тетя на остановке трамвая». «А кто это тебя, интересно, водил на остановку трамвая?» — интересуется еще более ласково мать королева. «Это не меня водили», — отвечает опять глупая Ира. «Это наша кухарка туда ходила и видела». И дальше уже можно и не рассказывать, что кухарку после долгого допроса выгоняли, а папу после долгого допроса прощали, потому что разводиться королям нельзя. Дальше надо уже отказываться от трона, а этого делать тоже нельзя, поскольку впереди маячит, как наследница трона, все та же глупая Ира. Не оставлять же народ на Иру, на 14 генералов и одного полковника. Таким образом, Иру уже не пускали даже на кухню. И бедную глупую принцессу переселили в пустую сторожку в самый конец парка. И Ира получала еду по королевской почте. И все вроде бы вздохнули спокойно. Но тут же всплыли новые дела. Ира подцепила где-то больную собаку, щенка неизвестной породы. И королевская кухня, оказывается, работала на прокорм именно этой твари. Собаку немедленно отобрали и вывезли вон, на помойку соседнего государства. И что же вы думали? Ира вообще отказалась от пищи и 3 дня не пускала королевскую почту с обедом на порог. Что делать? Сенат посвящался и вынес решение купить глупой Ире карликового пуделя, так и быть. Потратили на это дело 500 000, приобрели и принесли Ире под дверь. Но Ира продолжала голодать, так что пришлось ехать снова за границу. Послали делегацию искать Ирину собачку на иностранной помойке среди тухлой колбасы и рваных подушек. Нашли и привезли глупой, но капризной принцессе на выбор 3 собак. Вымыли их, высушили, надушили. Ира выбрала всех 3. Но и пуделя не отпустила. И теперь завтраки, обеды и ужины проходили у нее в веселой обстановке. Все ее приближенные собаки сидели на полу, повязанные салфетками, и ели из тарелочек кто сколько хочет, в том числе и глупая Ира. И если кто к ней приходил, в частности, мать с отцом, то им нужно было тоже садиться к собакам на пол, иначе глупая Ира не желала с ними разговаривать. А ведь иногда бывали важные государственные вопросы. К примеру, в какую школу отдавать наследницу престола? В первой же школе Ира сказала учителю, что он дурак. Раз спрашивает у детей, сколько будет один да один, самому надо знать. Иру оставили в покое, тем более, что население в ее сторожке увеличилось. Родилось 5 щенков, а также Ира нашла в подвале очень толстую кошку и теперь с интересом ждала, будут ли котята. Тогда у родителей лопнуло терпение, и они решили отдать свою глупую дочь в школу ветеринаров, куда Ира вскоре и переехала вместе с собаками, щенками и пузатой кошкой, которую везли в отдельном плетеном сундуке. Там, в ветеринарной школе, Иру и покинули, и больше о ней не было ни слуху, ни духу, пока она не выросла и не открыла собственную клинику для животных. Мать с отцом, король с королевой, в те поры были уже люди немолодые, и пора было подумать о муже для глупой принцессы. Но все близлежащие и даже дальние женихи, принцы, графы, даже купцы, старшины и сержанты, даже продавцы, мойщики стекол и рубщики мяса, все были наслышаны о глупости принцессы Иры, и никто не желал свататься. Посватаешься, а она что-нибудь такое про тебя в результате ляпнет, что будет неловко перед народом. К тому же пошли слухи, что у нее в клинике каждый владелец больного животного мог быть тоже госпитализирован, то есть имел право лечь в больницу вместе со своим нездоровым питомцем. Вот как мать кладут в одну палату с заболевшим ребенком, чтобы ухаживать за ним на полную катушку. И к Ире в клинику полезли всякие шарлатаны, бездельники и проходимцы. Принесут какого-нибудь полузадушенного лесного клопа и ложатся с ним на год в отдельную палату. Кто приходил и с тараканом без одного усика, а кто и посерьезней, с лягушкой, у которой подозревалась водянка среднего уха, а кто прибегал с жалобой на полевую мышь. Не ест мясо, и все, чума, наверное. И вот Ира одним прекрасным днем, запыхавшись, вела прием больных. И перед ней предстал хромой осел и его хозяин, мрачный и злой, который назвался Петром. А про осла продиктовал, что его зовут Жених. Петр спросил, можно ли ему вылечить здесь осла-жениха за полчаса, потому что срочно нужно возить на нем воду. Ира ответила, что нельзя. Надо, наоборот, срочно оставить жениха в клинике. «Нет, уперся мрачный и злой хозяин, тогда я его пристрелю, шкуру с него сдеру, продам, а из мяса сделаю докторскую колбасу и тоже продам, а из хвоста сплету кисточку для тюбетейки, а копыта и кости пойдут на холодец, и я заработаю на этом целых 2 золотые монеты», — так заявил этот мрачный и злой Петр. Глупая же Ира тогда предложила, что если уважаемый хозяин хочет, то она купит у него осла-жениха за эти же 2 золотые монеты. Злой Петр, наоборот, не согласился и потребовал у Иры за живого осла 2000 золотых монет. Ира тут же ушла и вернулась с бусами из драгоценных камней. Она сказала, что это стоит много дороже 2000, но сейчас нет времени на продажу. Так вот, пусть почтенный Петр пойдет и продаст эти драгоценные камни, а сдачу пусть принесет, когда сможет, а то зверям нечего есть. Злобный Петр бусы не взял и сказал, «Ну и дура же ты! Вот мне говорили, что ты глупый, но я не верил. У меня висит твой портрет, вырезанный из газеты. Я смотрел на него и думал, неправда, у такой девушки должна быть очень ясная голова. И вот теперь я вижу, что ты действительно глупа, как пробка. Ты всем веришь. А я ведь купил этого хромого осла за 3 копейки. Его уже вели на живодерню. Мошенники живут у тебя со своими якобы больными блохами и клопами, а ты их всех кормишь. «Ну, что съест одно насекомое?» — возразила глупая Ира. «Каплю меда, крупинку хлеба, разве жалко? А что съест его хозяин? Тем более, что некоторым хозяевам приходится носить своих больных за пазухой и даже кормить их, например, клопов и блох. Это же не всякий решится. Они же жертвуют собой. И все это за 3 тарелки еды в день. Стираю я в стиральной машине, посуду мою вечерами, пол по утрам, обед варю ночью, и все идет по расписанию. А кони и куры вообще пасутся сами». «Ну и дура же ты!» — опять закричал Петр. «Тебя все обманывают. А когда ты станешь королевой? Ведь любой аферист женится на тебе, если сочинит сказочку о своей любви к тараканам, и ты поверишь». «Нет, я на это не согласен. Надо тебя сдерживать. Я нанимаюсь к тебе сторожем. Все». И Петр живо навел в клинике порядок, выписал вон всех пауков, жаб, мышей, тараканов и комаров, объявив, что они практически здоровы. Что касается хозяев этих пациентов, то одному из них, который возражал против выписки, прижимая к груди любимого клопа, Петр дал по шее, а остальные поняли все сами и удалились, сильно качаясь, видимо, от горя. Некоторые при этом пели печальные песни. У принцессы теперь пошла легкая жизнь. Она начала спать по ночам, а днем работала только с утра и до обеда, как все врачи. Мало того, Петр приноровился теперь брать с хозяев деньги за лечение животных. В короткое время клиника разбогатела. Правда, Ира тут же пошла в город и купила у бургомистра оптом на все заработанные деньги бродячих собак города и тех, которые шатались по улицам, и тех, кто еще лежал под забором в новорожденном состоянии. Всех этих красавчиков ей привезли на следующий день в собачьем фургоне. И целую неделю Ира и Петр мыли, расчесывали и лечили новые пополнения, а затем выпустили их всех жить в парк. Собаки эти, даром что уличные, начали очень ретиво охранять территорию, то есть полностью оправдывали свой хлеб, не давая ловким людям вырубать деревья в парке, срезать цветы на продажу и выкапывать особенно полюбившиеся ягодные кусты для собственных нужд. Из постоянных работников в клинике теперь жили только собаки, кошки-мышеловы и бывший хромой осел-жених. Он поправился и возил на себе сено, которое косил Петр для нужд рогатых пациентов клиники. И не мудрено, что когда постаревший король с королевой приехали в очередной раз уговаривать Иру встретиться с женихами, все-таки и среди мужчин попадаются дураки, которых можно уговорить при помощи портрета красивой девушки, Ира сказала: «А у меня уже есть жених». «А где?» – спросили удивленные родители. «Пойдемте», – гордо сказала глупая принцесса и повела короля с королевой на луг, где Петр нагружал осла жениха сеном. «Вот, познакомьтесь, это жених», — сказала сияющая Ира и ушла. А обманутый король с королевой подошли к Петру, познакомились с ним, выяснили, что он герцог по папе и маркиз по дяде, обрадовались и ушли из клиники очень довольные, провожаемые сворой бешено лающих собак. И эти обрадованные король с королевой решили назначить свадьбу прямо на следующее утро, чтобы не откладывать мало ли что. Тем же вечером к Ире приехал портной и привез ей белые одежды, платье, шляпу, перчатки, а заодно и туфли, фату и букет. А Петру привезли белую фрачную пару с белой рубашкой и белым галстуком-бабочкой, и глупая Ира целый вечер хохотала, сидя с Петром. Она думала, что ловко обманула родителей. Наутро Ира, все еще смеясь до слез, повела осла жениха расписываться к бургомистру, а Петр шагал рядом со своим ослом, как всегда серьезный, в новом наряде. Но когда принесли книгу и велели в ней расписаться, то Ира-то поставила свою подпись, а осел жених не смог, как она его не уговаривала. Тогда Ира сказала, что за жениха пусть распишется Петр. Петр расписался, все выпили шампанского, участники церемонии из бокалов, а осел-жених из бодейки. Потом принцесса Ира преподнесла ослу букет, и осел тут же съел его на закуску. А папа с мамой поздравили Иру и поцеловали ее и Петра. И тут глупая Ира засмеялась от души. «Мама и папа! Мой муж ведь осел! Поцелуйте его!» Но привычные ко всему мама и папа воскликнули: «Какова жена, таков и муж!» И ушли. А серьезный Петр сказал Ире: «Как все-таки хорошо, что ты такая дура глупенькая. Тебя можно облапошить, как малого ребенка. И хорошо, что это именно я тебя облапошил, а не какой-нибудь проходимец. И я теперь твой муж, а не какой-нибудь мошенник. И как хорошо получилось, что я тебя давно люблю и никому тебя не отдам». Глупая Ира удивилась. «Мой муж ты? А как же жених? Жених остался женихом, осел ослом, а твой муж я». И Ира довольно быстро с этим смирилась, буквально через минуту. Она сказала: «А я ведь и не надеялась, что ты меня полюбишь. Из горя решила выйти замуж за твоего осла». Так что наша история пришла к своему счастливому концу, как и полагается в сказках. Пушинка. Летела по свету пушинка. Это была волшебная пушинка. Она могла возвращать то, что потерялось. Летела пушинка по свету и села на голову корове. А данная корова единственное, что потеряла за последние 5 минут, так это свою коровью лепешку. И тут же, благодаря пушинке, корова нашла свою лепешку и вступила в нее ногой, и ничего хорошего не произошло. Не все, что мы потеряли, нам нужно. В следующий раз пушинка села на голову человеку, который потерял ключ от квартиры. И этот человек уже шел покупать новый замок, потому что слесарь взломал старый замок и испортил дверь. Пока что эту дверь заколотили кривым гвоздем. Придя за новым замком в магазин, человек, благодаря пушинке, нашел старый ключ у себя в кошельке, куда полез за деньгами, и очень стал ругаться. Опять ничего хорошего не вышло. Пушинка тогда снялась с головы ругающегося человека и спустя час села на плечо к старушке, которая пришла из магазина, стала снимать обувь и обнаружила, что на одном ее валенке нет галоши. Старушка в сердцах выкинула оставшуюся галошу в мусоропровод, а затем надела парадные сапоги. Выйдя в сапогах из дому, старушка, благодаря пушинке, обнаружила предыдущую галошу прямо посреди двора, где за нее дрались собаки. И старушка, с боем отобрав у них почти целую галошу, чуть не заплакала о предыдущей галоше, которую она выкинула. Тут она пошла к уборщице ругаться, чтобы ей дали ключ от мусоропровода, искать галошу номер 1, и на этом пушинка ее оставила. Опять ничего хорошего не получилось. После этого волшебная пушинка плюнула и двинула на вокзал, где, как известно, многие люди теряют то одно, то другое. И за короткое время там нашлось 2 револьвера, вставная челюсть, 1 надувная подушка, а затем вдруг один муж нашел свою жену, которую ему совершенно не хотелось в данный момент видеть, потому что он приехал из отпуска не один. Муж получил от жены свою оплеуху и опять ничего путного из этого не образовалось. Но затем Пушинка села на плечо одной мамаши, и она нашла своего ребеночка, и вот тут начался всеобщий праздник. И плакали от счастья даже сотрудники детской комнаты милиции, где этот ребеночек провел последние 2 часа и сломал там компьютер, мусорную корзину, замок несгораемого шкафа и козырек фуражки, которую тетя-милиционер уронила в попыхах с головы. Так что на сей раз все кончилось прекрасно. Будильник. Жил-был будильник. У него были усы, шляпа и сердце. И он решил жениться. Он решил жениться, когда стукнет без 15:09. Ровно в 8 он сделал предложение графину с водой. Графин с водой согласился немедленно. Но в 9:15 его унесли и выдали замуж за водопроводный кран. Дело было сделано, и графин вернулся на стол уже замужней дамой. Было 9:20, времени оставалось мало. Будильник тогда сделал предложение очкам. Очки были старые и неоднократно выходили замуж за уши. Очки подумали 5 минут и согласились. Но в этот момент их опять выдали замуж за уши. Было уже 8:25. Тогда будильник быстро сделал предложение книге. Книга тут же согласилась, и будильник стал ждать, когда же стукнет без 9:15. Сердце его очень громко колотилось. Тут его взяли и накрыли подушкой, потому что детей уже укладывали спать. И без 9:15 будильник неожиданно для себя женился на подушке. Сказка с тяжелым концом. Однажды лунная ночь ходила-ходила, бродила-бродила, шаталась по кустам, по болотам, да и потеряла с рукава пуговку. Лунная ночь обозлилась и начала искать свою пуговку. Всю ночь шарила по лесам и полям, залезала во все колодцы, ведра и сапоги, светила в окна, под кровати, в горшки и кастрюли, прощупывала чайники, сковородки, чашки и наперстки, заглянула даже в пасть кошки, когда та особенно громко заорала на крыше, и все напрасно. Так лунная ночь и убралась спать ни с чем, мокрая и с болтающимся рукавом. А ее пуговку нашли рабочие на стройке в котловане, да и сдали свою находку в музей, специально гоняли экскаватор. Теперь эта пуговка и лежит там в витрине с надписью «Руками не трогать, метеорит, вес 16 тонн».